«Ничего особенного». Передача о родителях и для родителей особенных детей. Как справиться с шоком, научиться понимать и принимать своих особенных детей. Как не опустить руки и найти в себе силы для любви и помощи. Об этом в передаче «Ничего особенного».
Школа – это один из самых важных этапов развития и социализации особенных детей. Как подготовить особенного ребенка к школе? Как найти тьюторы? Что нужно учитывать при этом? Как найти общий язык с педагогами, администрациями школы? Вот об этом мы сегодня будем говорить в передаче «Ничего особенного». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня в студии автор ведущей передачи Игорь Попов, сказал я скороговоркой. И у меня в гостях сегодня Дарья Балахонцева, сотрудник Центра лечебной педагогики «Особое детство». Так вот, я ничего не путаю.
Да, ничего.
Но сегодня, Даша, у меня, как мама особенного ребенка, совершенно замечательной девочки, у которой есть синдром Дауна. Вот, привет, Даша.
Привет.
Давай поближе к микрофончику, не стесняйся.
Да.
Вот, сегодня мы, Даша, будем мучить по поводу адаптации ребенка к школе, тем более, что Даша сама подставила, взяла и написала родительскую колонку, как Верочка пошла в школу, как она там учится, и что у нее даже есть там жених, как я узнал из названия колоночки.
Да, причем жених не один, то есть она прям, конечно, у нас очень любит всех, ее тоже все любят, ребята, молодцы, вот, так что у нее в каждом месте, где она ходит, есть свои женихи, она отличная, да, мы ее тоже очень все любим.
Вот об этом сегодня будем говорить, как сделать так, чтобы ребенка все любили, я шучу, конечно, мы понимаем, что каждый ребенок особо отдельная вселенная, но тут собралось два, значит, родителя, у которых дети, особенных детей, у которых дети с разной синдроматикой пошли в школу, у меня, у тебя уже такая уже опытная дама.
Да, у нас уже третий класс.
Да, третий класс, а у меня новоначальный, только в первом классе вот учится, поэтому сегодня, дорогие друзья, мы будем рассказывать вам о всех радостях и страхах родительской жизни детей, значит, когда дети идут в школу, и что это, и как это, как это выбрать, что вот, это же ужас-ужас, я как вспомню, как мы готовились, это же прям кошмар-ужас. Да, и вы, конечно, друзья, можете нам писать, вы можете нам писать через сайт teos.fm, через плеер на сайте, конечно же, проще всего зайти в группы «Формула семьи» во ВКонтакте и в Фейсбуке, и написать прямо непосредственно под трансляцией. Много-много-много мы сегодня будем говорить об этом. И на самом деле, когда мы говорим про наших особенных деток, мы прекрасно понимаем, что сегодня очень много говорится об инклюзии, да, и вот это вот инклюзия в действии. Причем, мне кажется, что там лет, может, 15 назад скажи, что вот это так будет, да, и что вот мы так будем работать, и так будет администрация школы откликаться.
И что у нас вообще будет выбор.
И что у нас, да, вообще будет выбор, что, один выбор коррекционной школы, и все, да, и определенного типа.
Причем, да, коррекционная школа, еще не факт, что она возьмет тебя.
Да.
К себе, да, учиться, потому что ты мог и не подойти под их критерии.
Да, поэтому будем об этом. Конечно же, будем об этом говорить. Конечно же, мы попробуем еще и затронуть вопрос интернатов и, соответственно, детей, которые воспитываются в интернатах, как им помочь, что можно сделать. Поэтому, дорогие друзья, пишите свои самые сложные вопросы. Мы постараемся просто и в простоте своей душевной отвечать на них и просто поделиться своим опытом. Вот скажи честно, Даш, ты боялась школы? Думала, что твоя дочь пойдет в школу? И что, как она пойдет?
Я не то чтобы я боялась, потому что у меня Вера родилась третьим ребенком, и у меня было четкое понимание, что у нас есть маршрут, это детский сад, школа, институт, или там колледж и работа. По-другому я себе просто не представляю жизнь Веры. Мне кажется, особый, не особый, каждый ребенок или каждый человек, он имеет право на свой маршрут. Вот мы придумали такой, и пока у нас получается. Единственное, мы, конечно, не хотели бы, чтобы... мы считали, что было бы здорово, если бы она немножко осталась в детстве и осталась в детском саду, или если у меня был бы не детский сад, а там дома, то было бы здорово, если бы она побыла дома и пошла в школу не как все дети, там в 7, почти в 8, а пошла бы 8, в 9, как это было, по-моему, раньше было такое, что дети могли остаться дома и пойти чуть попозже. Но у нас так не получилось, какой-то был такой год, что не давали продление детства, и поэтому Вера пошла в школу в 7, ну, почти в 8 лет.
А сейчас можно, кстати.
Да, сейчас мы тоже ходим на группы родительские, и говорят, что уже опять все стали пропускать такие документы, и подписывают, и дети остаются. Но вот я не... нам тогда сказали, что из-за финансирования нельзя оставить ребенка. Вот. Но Вера ходила в детский сад, она ходила в обычный детский сад, и она ходила в центр лечебной педагогики, ну, то есть, по-моему, с самого рождения она была постоянно в каких-то... ну, постоянно училась, постоянно была в коллективе, постоянно была...
А вот, кстати, расскажи как раз про Веру, немножко расскажи своей дочери. Сейчас ей 10 лет, я так понимаю,
да? Ей 10.
А какой вы путь прошли, когда она родилась, детский сад, вот что какие были,
ну,
в этом?
Ну, надо сказать, что я, конечно, очень ленивая мама, и я считаю, что... Ну, то есть для меня удобно, когда все находится рядом с домом. Поэтому... мы устраивали все наши движухи рядом с домом. Когда родилась Вера, конечно, мне было очень страшно, и я знаю, что сейчас мамы, когда появляется такой ребенок, тоже по-разному на это реагируют. Кто-то считает, что это вообще отлично, и он вытянул там какой-то фант такой счастливый, а кто-то, конечно, очень боится и до сих пор отказываются от таких детей. Я была... Ну, я не хотела отказываться от ребенка, но я была шокирована, я не знала ничего про таких детей. И меня очень поддержала моя семья, меня очень поддержали мои друзья. Всем огромное спасибо, я всех очень люблю за это. Вот, поэтому у меня не было такого, что стеснения, у меня не было никогда таких рамок, как же я появлюсь с этим ребенком где-то, как на меня посмотрят, как будут смотреть на нее, как мне нужно будет оправдываться, ну, как мне нужно будет себя вести. Такого у меня вот в поведении не было, хотя, конечно, все эти мысли, когда она только родилась, они все были. Вот. Но вот, переходя к тому, что я ленивая мама, я нашла рядом с домом сначала все учреждения, ну, дурацкое слово, простите, но, в общем, нашла все такие места, где можно с ребенком заниматься, и где не будут говорить, что у нее синдром Дауна, и мы не будем заниматься такими детьми. Нам повезло.
Слушай, а бывало такое вот у тебя, что, ну, что ты сталкивалась с таким отношением в каких-то организациях, учреждениях?
Нет,
нормально,
вот,
кстати, слово.
Да.
Зря ты стесняешься.
Нет, у нас, ну, у нас вообще какая-то очень такая положительная и позитивная история Веры. Мы куда ни приходим, в основном, ну, не в основном, а вообще всегда все говорят: отлично, мы хотим, мы готовы. Но потом я же не прихожу... Ну, единственный раз, да, я что-то не рассчитала, и мы решили пойти в музыкальную школу. Я просто не знала, что музыкальные школы — это, ну, такое очень серьезное учреждение, и у них там свои программы, и... Я говорю: а почему вы не можете под Веру написать программу? Она что-то такое начала их там воспитывать. Вот, они сказали: пожалуйста, мама, найдите что-нибудь другое. Ну, то есть, когда там ребенку на клавиши нажимают, а Вера там что-то такое, как... ну, в общем, там даже не медведь на ухо наступил, конечно. Но это просто была моя ошибка, и поэтому мне там сказали. А так я... Ну, мне кажется, вполне такая адекватная мама. Я не пойду, ну, 8 лет в институт, чтобы мой ребенок поступал или еще что-то. Не буду размахивать шашкой. Если нам тут отказали, ну, окей, я найду другое место. Или, может быть, я приду завтра, когда будет другой человек тут работать. Это, в общем, очень важно, потому что зачастую человеческий фактор очень важен на любом месте. Вот. И как ты сам расположен к людям. Поэтому... Нет, вот такого негатива по отношению к Вере не было.
Угу.
Вот. Мы нашли рядом с домом, тогда были такие детские... Ну, и сейчас, по-моему, есть группы кратковременного пребывания. Мы ходили в такие группы адаптации к детскому саду. Потом, поскольку вот мы живем на университете, у нас есть центр лечебной педагогики, где занимаются с такими детьми и с другими разными детьми. Вот. И там сформировалась группа таких маленьких детей с 2 лет. Мы начали с 2 лет ходить в Центр лечебной педагогики.
Слушай, это специальные группы, такие адаптационные обучающие группы, типа вот, ну, перед детским садом в Центре лечебной педагогики?
В Центре лечебной педагогики это была тусовка. Это была такая тусовка, да. То есть там она коррекционная, конечно. То есть в Центре лечебной педагогики нет, мне кажется, просто досуга. Вот. Там все построено. То есть даже если игра, она очень направлена на то, чтобы развить умение общаться с детей, там, уступать, еще что-то. Если это искусство, то, опять же, то есть художественная деятельность, она направлена на то, чтобы там, развить руку или, ну, то есть силу руки или там, как-то глазомер. Вот. Если, ну, то есть там, ну, я хочу сказать, что мы ходили в эту группу, она, да, такая тусовочная и классная, вот, но тем не менее она очень планомерно подготавливала Веру, ну, она очень хорошо социализировала. Это очень важно для наших детей, чтобы они могли общаться в коллективе.
Смотри, в чем проблемы конкретно у Веры с социализацией? Потому что я знаю, что дети с синдромом Дауна, они, наоборот, такие вот опушки, да, то есть вот они открытые часто, очень, ну, даже наоборот, мне кажется, приходится как-то работать, что, ну, не всем доверять, надо учить.
Ну, дети с синдромом Дауна, как и любые другие дети, они все очень разные. Да, кто-то, ну, однозначно, ну, нет, нет, конечно, тоже неоднозначно. У них есть упрямство, у них есть лень. Ну, то есть все нормально, они обычные дети.
Ну, да, да.
Вот, и поэтому по поводу социализации, ну, да, хорошо, если ты даже открытый, то тогда тебе нужно установить рамку, где граница, можно, да, быть открытым, а где, да, границу. Соответственно, если у нас идет урок, а он... Ну, в любом случае мы подводим к тому, что у нас будут уроки в зависимости от возраста, там, количества времени. Вот. Соответственно, Веру учили этому. И, в общем, в ее случае социализация – это именно установка границ, вот, умение общаться, умение попросить, плюс, конечно, развитие речи. Развитие речи – это очень сложный такой для Веры освоение, потому что, ну, там очень большая, серьезная работа логопеда. Вот, и с Верой занимались, вот опять же, с 2 лет и логопед, и нейропсихолог, и массаж. Плюс мы всегда ходили в бассейн. Ну, это просто потому, что я люблю бассейн. Если бы, наверное, была музыкантом, она бы у меня села за фортепиано в 2 года. Ну, то есть у каждого, каждый развлекается по-своему.
Ну, вот. Каждый, да, мучает детей, как бы, исходя из своих собственных девиаций, да, да.
Да, вот. Поэтому Вера на подходе, ну, то есть когда ей было там 5-6 лет, и мы стали думать про школу, ну, у меня было четкое убеждение, что ребенок, ну, такой классный ребенок, не, ну, наверное, должен, во-первых, учиться рядом с домом, потому что мне так было бы удобней не возить. У нас коррекционные школы от нас... Ну, где-то минут 30-40, причем на машине. Вот. А если пешком? Ну, то есть я же понимаю, что я работающая мама. Вот. Если бы я не работала, то, может быть, по-другому сложилась бы судьба. Но я работаю, ее забирает бабушка, либо старшие братья или сестры. Поэтому мне нужно было выстроить такую схему, чтобы всем было удобно. И когда мы... Ну, вот с этим вот к возрасту к этому подошли, то мы прошли несколько школ коррекционных, мы прикинули, как мы туда будем ездить, как мы оттуда будем возвращаться, сколько времени ребенок проводит в коррекционной школе, вот, какой класс, сколько человек в классе. Мы пообщались с учителями, посмотрели, в принципе, школы, как они выглядят. Ну, что-то мне как-то не очень понравилось. Мне
и не нам понравилось. Все не понравилось, да?
Нет, ты знаешь, ну не то, чтобы мне все не понравилось. У них очень хорошие там, ну, как нам обещали, я не знаю же, мы не учились. Я думаю, что должно быть по расписанию. Они учатся, потом у них там кружки, тоже какая-то деятельность. Вот, все это абсолютно бесплатно, потому что, ну, видимо, там департамент все это оплачивает для инвалидов. Вот, но как-то вот знаете, как входишь... Вот подходишь к школе, я вот всегда детские сады выбираю по запаху. Вот я вошла, и если мне нравится, как там внутри пахнет, вот, не горелой кашей, да, там, не тряпкой мокрой, то я вот, ну, да, это наш детский сад, потом я уже следующую ступень перехожу, какие там люди работают.
Что только вот с вами, женщинами, когда общаешься, что только не узнаешь, вот, каких лайфхаков только не насберешь. Ну, интересно, да, давай дальше. Какие еще критерии у тебя к детскому саду были?
Нет, про детский сад я уже все перегорела. Вот, мы уже прошли этот этап. Вот, теперь про школы. И вот, когда подходишь к коррекционной школе, они все за забором. Ну, сейчас, в общем, все учреждения за забором. Mm-hmm. Но когда ты входишь в обычную школу, вот у меня же двое детей отучились уже в школе, и на тот момент они еще учились, то там какая-то движуха, так вот калитка открыта, там какие-то родители гуляют с маленькими детьми. Ну, то есть какой-то вот такой, знаете, кто-то кого-то ждет, кто-то кого-то толкает. Ну, то есть отлично, жизнь кипит.
Вот. Охрана по периметру там.
Охрана там сидит отлично, если нужно, прибежит. Ну, не знаю, ну, в общем, а тут, нет, коррекционная школа, ты подходишь, а там все стерильно вообще.
Там все тихо.
А там тишина.
Мы тоже ходили в коррекционную школу, знаешь, ну, перед тем, как отдать в школу, мы посетили две коррекционные школы в Мытищах, да. Угу. А, посмотрели классы разного типа, да, все, вот. И как бы меня жена сказала, говорит, слушай, ну все хорошо, тихо, но так и будет до конца.
Да.
Как бы... Понимаешь, и вот это вот так и будет до конца, это первый как раз тот критерий,
который,
что
да, отпугивает.
Бы, а давай-ка подумаем и о других
тревожит,
вариантах.
Тревожит,
да?
Тревожит, это правда, да. И потом, ну, мы как бы подумали, ну, ладно, вошли. Хорошие, очень хорошие учителя, очень отзывчивые люди, то есть, ну, не было такого ни разу, чтобы сказали, даже не было, ну, так, пожалели, то есть жалости вот этой тоже не было, отлично, потому что я прям не люблю, когда, ой, ну, как же вас так, знаешь?
Вот. Ну, ничего, все будет хорошо, да?
Да, вылечим.
В этом стиле, да.
Вот. И я говорю, ну, сколько у вас человек в классе? И девушка-учитель говорит, у меня вот по списку 7 человек. И она нас пригласила, то есть она настолько открытая была, она говорит, приходите ко мне на урок, мы с ней договорились, я приехала на урок. Вот, 7 человек по списку, а там 2 человека. Один лежит, а другая ходит, но она не говорящая девочка. Вот, я говорю, а другие? Ну, понимаете, у нас, в принципе, по списку так, но не всегда все могут добраться, и я, в общем, их прекрасно, мам, понимаю, потому что благодаря тому, что Вера ходила и ходит до сих пор в Центр лечебной педагогики, у меня есть опыт, и я понимаю, что дети разной тяжести, и сейчас, благодаря тому, что есть все-таки еще остались эти коррекционные школы, ребят, вот таких сложных все-таки можно отдать в коррекционную школу, их будут учить, им не могут отказать. Вот, но дело в том, что ребенок с синдромом Дауна, он же так копирует, очень-очень здорово впитывает все, и мы вот с нашим логопедом чудесным и с Екатериной Юрьевной Климентовичей, это самый главный был наш человек тогда, и она сказала, да, что, ну зачем вам идти в коррекционную школу, мне кажется, что с поддержкой Вера спокойно сможет учиться в обычной школе. Было страшно, знаете, что не в саму школу пойти, ну, как бы, как она там будет учиться, а вот просто зайти и сказать о том, что вот у меня есть такой ребенок, возьмите его, пожалуйста. Угу. Но у нас как-то, опять же, все как-то так срослось, что вот нам не дали это продление детства, и я пришла к директору нашего комплекса и говорю, а давайте мы как бы будем в детском саду, но числится в школе. Он так на меня посмотрел, говорит, вам нужен детский сад? Я говорю, ну, мы бы хотели еще, да, посидеть дома. Он говорит, не нужно заниматься ерундой. У нас на тот момент был директор, который был дефектологом, и он работал в коррекционной школе когда-то. Ну, то есть это просто повезло. И он сказал, такой ребенок, он может учиться в нашей школе. Первый класс, не переживайте, он все равно такой адаптационный для всех детей. Вот. И он нас познакомил с учительницей. Учительницы не было опыта общения, обучения таких детей. Но она сказала, ну ладно, давайте попробуем, конечно. И все. И Вера пошла в первый класс. Это случилось там типа с октября, потому что мы сентябрь, получилось, прогуляли.
Слушай, ну смотри, с октября, да, как она вообще адаптировалась, особенно как она входила в коллектив, насколько у нее установились взаимоотношения с ребятами, с учителями?
Ну вот, мне кажется, что, может быть, даже и здорово, что она пришла в октябре, потому что у ребят в сентябре было время на то, чтобы подружиться между собой, ну как-то выбрать себе стул, да, там, занять свои позиции у каждого. И тут пришел еще один новенький человечек. Вот. Конечно, ее все оценили, что она может. Но у нас потрясающая учительница была. Она сделала как-то так, что дети просто ей помогали. Она была не инвалидом в классе. Она была не человек, который там маленький или еще что-то такое. А вот, ну, ребят, ну, у Веры не получается застегивать молнию. Давайте будем помогать ей застегивать молнию. Она научила... Ну, и,
ребят... и ребята все, ну, нормально это реагировали, да?
Да, вы знаете, как-то не было вообще... Ну, может быть, я про что-то не знаю. Я точно знаю, что Вера, например, какие-то уроки сидела под партой. Вот. Если ей что-то не хотелось, она залезала под парту.
Угу.
Вот. И мы про это работали. Ну, мы об этом думали, как это сделать, что ей не нравится, почему она это делает. Вот. Для ребят это было, ну да, наверное, как-то странно. Ну, то есть я всегда ставлю себя на место этих людей. Я думаю... Да, наверное, странно, что Вера сидит под партой во время урока.
Угу.
Вот. Но опять же учитель смогла сделать, как-то ее заинтересовать. Ну хорошо, если сейчас... Ну, в общем, она ее вытащила из-под парты, и Вера учится. Но надо сказать, что да, первый класс у нее был сложный. Ну, вот так
а
вот.
Где он простой, ты мне скажи? Вот где?
И он, в общем-то, действительно для всех детей сложный, потому что это новые люди, новый человек, ты должен себя как-то зарекомендовать. Для нее это было, я думаю, что серьезный такой момент, потому что она к тому моменту хоть и говорила, но говорила плохо. И в детском саду, ну, к подготовительной группе, у нее уже друзей вообще не осталось. То есть у нее мальчишки еще с ней как-то там, да, потому что можно строить, можно не говорить, а девочки совсем никак.
Угу.
Вот. А тут мы пришли, у нас получилось, что еще в классе была девочка, которая лет 10, что ли, она была не, ну, видимо, не из Москвы, она приехала и училась. Вот она до сих пор наша такая ми сегунда мадре, вторая мама, которая с удовольствием за ней ухаживает, за Верой, и Вера всегда знает, что Анора ей поможет, и можно на нее рассчитывать.
Ну вот у нас, кстати, есть уже комментарии, Елена написала на вопрос, как адаптировать, соответственно, тема нашего эфира, как адаптировать особенного ребенка к школе, написала, а никак. Система образования и общества не приспособлена к особенным детям. Для каждого вида заболевания необходима своя программа, методика оценок. Обычные дети будут возмущены, почему им за это решение 3, а особенному 4. И попробуй ребенку объяснить, что этому особенному трудно, что это не на пределе его способностей и так далее. Вот что бы ты ответила?
Ну, в нашем случае у Веры, да, своя программа. И так, там про оценки больше всего мама возмущает, да? Вот, но, во-первых, система подготовлена для того, чтобы дети приходили разные, потому что для каждого ребенка прописывается определенная программа. И есть методические кабинеты в Москве, которые для этого... Это уже не новость, это есть во всех регионах России. Такие дети учатся, это же у нас в Москве с вами выбор большой школ, угу. А есть регионы, где, ну, районы, где эта школа одна или две, указание, что все дети обучаемые, оно для всех. Поэтому в этой школе могут учиться совершенно разные люди, совершенно разные дети. И, в общем-то, администрация школы, понятно, что им в первый год сложно, но у них есть первый год, он без оценок. Первый класс, он без оценок. Вот. И школа, она как раз может успеть подготовиться к тому, чтобы понять, как оценивать ребят, как вести этот журнал электронный. Вот. И в этом, если они обратятся, совершенно спокойно все это помогают. Вот. Однозначно, что сам коллектив будет у себя адаптировать это на месте. Вот. Под своих детей. Но у нас получилось, что Вера... Такие предметы, как математика и русский, она учится отдельно. Вот. А остальные предметы она учит с ребятами вместе. И, не знаю, у нас, по-моему, не было такого. Все понимают, что у Веры синдром Дауна, мы это не скрываем. И Вера знает, что у нее синдром Дауна. И, ну, мне кажется, что странно, если... Ну, точнее, ну, может быть, это не странно, но если там... Анора, Виталик или Олеся бы сказали, а почему мне 4, а Вере за то же 5, я бы Нет, я не думаю, что дети так скажут.
Ну вот Елена еще написала, что для таких деток должны быть отдельные классы, с обычными детьми они должны встречаться на неоцениваемых уроках, считая, что эти предметы должны заинтересованно развивать, а не обязаловка, рисование и труд.
Ну еще есть мир природы и человека, его тоже никто не отменял, он прекрасный урок. И Вера с ним чудесно справляется, потому что там можно делать доклады, а доклады как Вере, так и я своим детям... Мы всегда делали сообща, поэтому там отличные оценки можно всегда получать, это интересно. Есть литература, которую дети прекрасно понимают, и понятно, что для Веры там будут немножко другие вопросы, угу. Вот, а для Олеси, там, ну, ребят по классу, будут другие. Нет, мне кажется, что просто Вера, она, ну, она как социализирована, она коммуникабельна, и у нас нормально все. Я понимаю, что есть дети более сложные, и там сложности даже не в том, не в оценках. Больше всего сложности всегда в школе – это вот во взаимоотношениях. Угу. Не каждый готов ведь принимать ребенка в памперсе или, ну, там, не говорящего. Им сложнее, конечно, сложнее. Или которые как-то поведенчески, да, то есть они не такие, как все. Они не смогут просидеть 45 минут на уроке, там, или 40, сколько уроки идут. Вот для таких, конечно, требуется более тесное сопровождение, и для таких ребят, конечно, было бы здорово, ну, если будут создаваться классы, ну, вот такие адаптационные, коррекционные, инклюзивные классы, да, отдельно, без ребят.
Ну, есть, видишь, есть движение и, соответственно, ресурсных классов, но они-то адаптированы только под детей с аутизмом. Mm. Собственно, там не говорится о других синдроматике, да, mm. И когда, опять же, ну, мы-то когда-то, слушай,
да, вот когда, мы, готов...
да, когда мы готовили, mm-hmm. собственно, готовились к, соответственно, школе, мы готовились чуть ли не с первого, значит, года в детском саду. Думали, да. Ага, будет еще школа, надо уже подготовиться. Мы изучали все это, мы изучили эти ресурсные классы. У нас есть попытка создания этих ресурсных классов в, собственно говоря, в Московской области. То есть в Москве это действует, есть гимназии, в которых ресурсные классы действуют, все. Мы посмотрели, подумали, и, но все это, по сути, даже если есть, скажем, дотация от государства, а на ресурсные классы есть, там, mm-hmm. да, вот mm-hmm. какой-то грант от государства, то все равно все остальное идет за счет ресурсов родителей. Мы подумали, мы не потянем. То есть вот даже я, там как бы, значит, у меня там Инна работает, жена, да, и как бы, и, соответственно, и мы в это вкладываемся, и я думаю, окей, да, но это все равно на наши, и мы не потянем сейчас, ну, финансово даже.
То
это,
есть
да?
Дополнительные специалисты вы должны были бы оплачивать?
Специалисты, не, ну, часть, соответственно, нужд этого класса, ложиться на родителей и так далее, и тому mm-hmm. подобное. Да, мы понимаем, что тьютер, какой-то тьютер, ну, как бы школу выделяет, а, ну, тьютер для, собственно, ресурсного класса, может быть, отдельно придется родителям оплачивать и так далее. Да. То есть там куча всего, куча всяких пакетов интересных получается, mm-hmm. да, и мы как бы стали, ну, думать о том, что а какие еще есть варианты, mm-hmm. да, и поэтому я, например, вот как раз мы говорим, вот сегрегировать, вот все сегрегировать, то есть отделять, да, детей, это тем, чем занималось все время, собственно, наше государство, и сейчас как раз инклюзия ставит свои цели, чтобы наконец-то вот эту, убрать эту перегородку, да. Да, это будет сложно для всех, это будет сложно для администрации, это будет сложно для учителей, это будет сложно для родителей, да, это сложно для детей, но вот убирая вот эту перегородку, и, скажем, ну, придумывая способы, чтобы ребенок, особенно ребенок с особыми потребностями, вот интегрировался, социализовывался, мне кажется, мы и общество делаем-то лучше, да?
Ну да, Игорь, я согласна, но вот как мама, честно говоря, я, конечно, наверное, если бы Вера не разговаривала, угу. я бы, наверное, не повела бы ее в обычную школу, потому что, ну, ей было бы сложно.
Сложно, да, согласна.
Когда мы приходили в коррекционные школы, нам всегда говорили: как же вы пойдете? А как к ней будут дети относиться? Ну, то есть вот эти вопросы были. Вы знаете, какие дети злые? Но мы такого ни разу не встретили, чтобы дети были злые. Вера общается с 7-м классом, Вера общается с 4-м классом. Мы оставляем ее на продленку, потому что это самый важный вообще момент в школе для Веры. Вот когда у них там дополнительные какие-то занятия, когда она общается с ребятами, когда они там рисуют, Ну, в общем, там реально взаимоотношения, есть время на это пообщаться. Вот. Там устанавливаются уже какие-то контакты.
А моя
контакты.
Тоже, кстати, на продленку сразу пошла. Сказала, я пойду на продленку.
Там же обед.
Самое интересное для ребенка как раз было. Для Сашки, для моей дочери, да, это был самый интересный. Продленка. Там, ну, во-первых, они делают еще уроки, но самое интересное, они там играют. Вот, там есть обед.
Да. Обед, лего. Сейчас вообще в школах вот этот лего прям отлично.
Так что вполне себе, вполне себе. Дорогие друзья, у меня в гостях сегодня Дарья Балахонцева. Мы говорим о том, как адаптировать особенного ребенка к учебе в школе. Мы буквально прервемся на 20 секунд. Напомним, как нас найти в социальных сетях. И после небольшого перерыва мы снова будем с вами. Не переключайтесь. И мы с удовольствием ответим, как видим, мы пытаемся ответить на все ваши вопросы. И я понимаю, что это очень болезненный вопрос, конечно, сейчас. И особенно, когда мы говорим о детях, на детей, на особенных детей очень много всего, а когда подростки и уже молодые люди становятся, ну, все меньше и меньше ресурсов, как бы, как им помогать. И это действительно сейчас тот вопрос, который обсуждается и в профессиональном сообществе, и в образовательном сообществе, и в родительском сообществе.
Да? Да.
Как нам сделать так, чтобы вот этот переход во взрослую жизнь был... Ну, максимально комфортный, насколько это возможно для детей, молодых
людей.
Чтобы
наши дети, да, были подготовлены к тому,
подготовлены к жизни, да, к самостоятельной жизни. Да, не переключайтесь, мы скоро опять будем вместе с вами.
Ничего особенного. Передача об уникальной жизни уникальных людей. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач. Ничего особенного.
Ну что ж, мы продолжаем передачу «Ничего особенного». Говорим на очень острую и больную тему, да, адаптации особенного ребенка в школе, в обычной школе. И, собственно, вот два родителя тут сидят у микрофона, и у обоих родителей дети пошли в обычную школу. Я тоже, школа, в которую пошла Саша, это школа, которая находится у нас во дворе.
Это отлично. Вот. У меня, ну вот, к сожалению, не прям во дворе, потому что мы что-то стормозили. Вот, ну ладно. Вот. Но мы едем на машине минут 4, а если ехать на автобусе, то минут, ну, 10 было бы. Но там получается, что нужно перейти дорогу. И если бы не нужно было переходить дорогу, то Вера бы уже ездила одна, это было бы вообще супер.
Угу. Ну вот Елена считает, да не будут социализовываться, с ними 10% только будут общаться.
Ну, 10% отлично. А в коррекционной школе сколько будет с ними общаться, если там дети, которые не разговаривают?
Угу.
Ну, допустим.
Не, здесь, опять же, мы говорим о том...
Зато есть куда тянуться.
Да, это раз. Во-вторых, вот опять же, ну, в любом коллективе как бы есть конфликты, есть какие-то острые моменты, да, на которые, собственно...
Абсолютно с тобой согласна. Да. Это было, это же не только с нашими детьми. Ну, не твой, не мой ребенок. Обычные дети, господи, пришли... Сколько таких историй, сколько с моими детьми это было... Кто-то что-то не так взял, кто-то не туда положил.
Угу.
Поэтому, мне кажется, не нужно об этом думать.
Слушай, а вот давай-ка попробуем тоже, я уже говорил в начале передачи, поговорить о детях, соответственно, из интернатов, спецучреждений. Да? Как им-то можно помочь? Вот понятно, у них, у наших детей есть родители, мы вкладываемся в это, мы говорим с
педагогами. Да, и вообще для того, чтобы, ну, в принципе, ребенок такой учился, это, конечно, действительно, ну, требует больших усилий. От нас с тобой, потому что мы должны построить свой график так, чтобы кто-то забирал, кто-то отводил, кто-то еще постоянно ездил, потому что все-таки, несмотря на то, что Вера ходит только в школу, ходит в школу, у нее есть поддержка педагогов в центре лечебной, ну, специалистов в центре лечебной педагогики. Вот. Благодаря тому, что вот Вера ходит в центр лечебной педагогики, а я... сотрудник, ну, не центра лечебной педагогики, а уже взрослого фонда, учрежденного центром лечебной педагогики для взрослых людей с психическими нарушениями, мы приходим в интернаты и в детские закрытые вот эти вот центры, где живут дети и взрослые люди без родителей. И вы знаете, получается, что у нас же теперь нет на территории интернатов никаких учебных как занятий, вот, есть мастерские трудовые, но нет школы. ребята ходят в школу. И вот в детских, когда дети еще маленькие, там, ну, вот до 18 лет, 14-16, они их сопровождают, они ходят, все отлично, все занимаются в школе. Вот. Но дело в том, что мы же, опять же, не только про Москву. Мы все-таки и про Московскую область, и про другие регионы. И не всегда школа вот прям за дверью находится.
Ну да, конечно.
Вот. А человеческий ресурс вот в этих вот закрытых центрах, он очень минимальный. Вот. То есть человек, который бы отвел ребенка в школу, это вот было бы здорово, если бы приходили, например, волонтеры или кто-то, ну, в общем, люди, кто был бы неравнодушен к этому, и, например, детей обучали, детей водили в школу, детей приводили обратно, возможно, проводили какие-то занятия. А, про детей отлично, все думают про детей, дети такое ми-ми-ми, и, в общем...
И когда они вырастают, все сразу проблемы начинаются, да.
Когда вырастают, получается, что... Ну вот я недавно совсем столкнулась с историей, когда девушка, переходя из интерната детского, переходя во взрослый интернат, она в детском поступила в колледж, ну такой профессиональный колледж для ребят, но потом мне пришлось проходить комиссию медицинскую, и она не пошла дальше в колледж, то есть ее забрали в интернат, а в интернате живет 500-700 человек, взрослых людей, а люди, которые там работают, это человек 100-120, ну, сотрудников. Ну, вы можете себе представить, кто ее повезет теперь в колледж? Ну, в общем, все. И мы стали узнавать, как, что у нас есть какое-то образование. Мы приехали в этот колледж, ей просто выдали документ о том, что она его окончила. Это был вообще какой-то нонсенс для меня. Вот, и теперь нужно, соответственно, установить, что она либо сирота, либо еще какую-то найти бумажку, чтобы ей, в общем, разрешили еще раз пройти это обучение, потому что она направлена на это. А ребятам говорят, да зачем вам учиться? Идите работать. А куда работать-то? Ну, то есть, что на работу нету места. Ну, то есть, их никто не повезет. Что на учебу. Поэтому здорово, если будут люди... более отзывчивыми и думать про то, что, в общем, в этих интернатах живут, ну, не люди, которые опасны для общества, а живут люди, которым требуется помощь наша, наша поддержка.
Как им тогда помочь? То есть вот человек хочет быть волонтером, как он может стать волонтером? Как он может помочь таким людям?
Слушайте, я вот, ну, я думаю, что можно в организации звонить. То есть просто так с улицы, я думаю, что интернат, конечно, ну, не должен пускать и не пустит. Вот. Но если ты... Сейчас много организаций, которые занимаются поддержкой таких людей в интернатах, закрытых учреждениях, детских или взрослых. И позвонив туда, там, приезжайте на все программы. Вот наш фонд «Жизненный путь», и мы с радостью примем людей на разные вообще совершенно... Волонтер — это не только тот, кто постоянно сопровождает человека. Это и тот, кто, например, раз в организации решили, о, ну вот ты даже, Игорь, скажешь, о, о чем мы ни разу не пригласили человека, ну, вы приглашаете, ладно, вот, но есть, о чем ни разу не пригласили человека из интерната, им уже так, наверное, интересно, вот микрофон, а им действительно интересно все, вот, чтобы их услышали там, вот. И ты, в общем, уже будешь волонтером, потому что ты обратил внимание на такого человека, ты ему помог.
У меня в эфире было три молодых человека.
Да, я помню,
аутизмом,
ты рассказывал. Да.
Вот, вот, пожалуйста.
Поэтому волонтерская программа, ну, это просто человек неравнодушный, который подумал, сделал, здорово. Но, конечно, сам волонтер — это тот, кто это делает постоянно. То есть важно, что если ты собираешься помочь, там, учиться, да, то ты, например, будешь эту девушку отвозить, а, например, кто-то другой будет ее обратно возвращать в интернат. Ну, то есть это должна быть такая планомерная работа в течение двух лет. Вот. Или если за тобой закрепили человека, то ты, соответственно, будешь ему помогать. Вот волонтер, ну, мне кажется, что это вот это, про это.
Да, слушай, давай еще, значит, поговорим про тьюторов, потому что Вере помогает в процессе обучения тьютора. Скажи, зачем нужен тьютор и каковы его задачи? Многие, потому что когда мы же тоже проходили эту историю с тьютором, да, но мы проходили уже в процессе, то есть мы поняли, что Саша с некоторыми вещами не справляется, да, ей нужен просто человек, и, слава богу, у нас очень хороший контакт с учителем, очень хороший контакт с завучем и очень хороший контакт с директором, потому что они все пошли нам навстречу, мы снова прошли
по МПК. Мне кажется, потому что ты сам тоже такой открытый, ну и вообще ваша семья такая, мне... Я вообще не верю, ну, как я, наверное, люди же не просто так рассказывают истории, mm-hmm. что вот, да, там их где-то оскорбили, еще что-то. Но вот, не знаю, в моем окружении нет людей, которые бы столкнулись вот с такой какой-то кардинальной проблемой, хамства или еще что-то. Вот, мне кажется, что если ты сам открытый, ты говоришь о том, что я готов помогать, то понятно, mm-hmm. что и ты ставишь себя на место этого человека. Ну, то есть для нашей учительницы я представляю, какой был шок. В общем, наверное, такой же шок, как у меня примерно, когда Вера родилась. А я очень хорошо помню свои ощущения, поэтому я всегда думаю о том, что вот учитель тоже имеет право, там, и завуч, и директор испугаться. А потом, в общем, слово за слово, и вроде бы как все сложилось. Вот про тьютора, да.
Я это называю сгруппироваться вовремя. Да,
да, да. Вот. Про тьютора, я не знаю, ты меня так спросил прям, кто, что он делает, я тоже не знаю. Ну, то есть у нас есть... Да, я могу только рассказать, что в нашем случае, вот, потому что я не знаю определения, что-то, кто тьютор, какие к нему требования и чем он должен заниматься конкретно вот по отношению там, к Вере, есть ли какие-то там законы для него. Вот. Ну, я думаю, что у него, да, должно быть педагогическое образование.
Да, но у тьютора должно быть специальное образование сейчас. Но самое интересное, что сейчас это только складывается, этот институт образования тьюторов, да, потому что это не, ну, как бы не совсем классический педагог, да, это педагог, который помогает адаптироваться ребенку в школе, помогает в каких-то, если, например, у ребенка случается перегруз, например, у детей с аутизмом может случиться вот перегруз эмоциональный, они начинают, могут впасть в истерику, в этот момент как раз тьютор помогает
увидеть
это, помогает, выводит ребенка в какую-то спокойную зону, помогает успокоиться, то есть вот помогает в какие-то...
Разгрузиться,
да. Есть, ну, на самом деле, тут здесь скорее даже вопрос не о качествах тьютора, потому что на самом деле это все есть в департаменте образования, потому что, соответственно, комиссия по МПК вам, например, вы проходите комиссию медико-педагогическую.
Перед школой, да.
Перед школой, или мы проходили второй раз. То есть мы проходили ее в декабре. И так, ну, было, вообще должно было...
Но ты можешь ее проходить, по-моему, сколько угодно.
Да, 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 потому что,
и ты,
например...
ты можешь вообще не озвучивать, что они хотят.
Да, мы делаем запрос, мы говорим, например, с администрацией, говорит, слушайте, ну, нам, ну, как бы, давайте обратимся в департамент образования, что они скажут? Департамент образования сказал, нужно пройти, ну, ПМПК, да, мы прошли заново комиссию, да. И сразу же комиссия все выслушала, говорит, нам прописали тьютора, да. Они, соответственно, отправляет департамент по образованию. Департамент по образованию, собственно, данные для тьютера спускают в школе, школу выставляет вакансию. То есть департамент по образованию...
Денег, да.
Да, да, департамент по образованию выставляет бюджет, ну, как бы повышает бюджет, то есть они новую бюджетную единицу.
Ну, то есть вот это и создали условия для того, чтобы...
Да, создали условия. Соответственно, потом идет вот этот чудный квест по поиску тьютера. В нашем случае тьютером стал еще, ну, психолог в школе, да, который взяла на себя еще и обязанности тьютера. То есть там мы познакомились, соответственно, с ней.
У нас вот дефектолог, да, у нас прям дефектолог. Но у нас вообще каждый год менялись учителя. То есть вот про то, что ты говоришь, ну, у вас уже третий класс, вы уже такие деды, вы уже все знаете.
Ну, конечно, вы же вот.
Да, мы
старослужащие,
знаем,
я бы сказал.
То есть мы знаем, что наша школа, вот она. Первый класс у нас была одна замечательная учительница, во втором классе у нас была другая учительница полгода, потом у нее случилось так, что она не смогла дальше вести, и у нас пришла вот та учительница, которая сейчас у Веры, и она, конечно, тоже совершенно волшебная. Вот. И также с тьюторами у нас получилось, когда школу стали присоединять, как-то вот всегда, когда присоединение школы, то люди начинают почему-то там уходить.
Не знаю, вот. Ротация происходит.
Да, и у нас была одна женщина-тьютор, а потом они как-то там из продленки кого-то выделили, она прослушала курсы онлайн, но как-то у нас с ней не очень сложилось. И потом была другая. Ну, в общем, у нас вот сейчас 4-й тьютор за 3 года. Вот. Это про то, что вот как социализировать и подготовить ребенка к школе. Это важно ему сказать, что Вер, ну, знаешь, так вот может случиться, что сегодня вот ты дружишь с этим человеком, а завтра, ну, уже будет там другой человек, ты будешь с ним дружить. Ну, то есть вот сориентироваться вот в этой вот ситуации, потому что, конечно, привыкание, оно такое, ну, оно очень удобно, вот. В общем, и для меня тоже, вот я привыкла ездить там таким маршрутом, а тут бах, мне сломали, сняли этот автобус, и теперь тебе приходится ехать по-другому, ты чувствуешь себя некомфортно. А для наших детей, для наших взрослых, ну, вообще для людей с ментальными нарушениями, наверное, с психическими нарушениями, для них это вот прям такой иногда, ну, да, ступор, очень, тупик такой. То есть им надо фактор, заново, да, научиться.
Стрессовый нужно... фактор сильный, да.
Вот, поэтому... Ну вот на сегодняшний день у нас девушка, у нас тьютор, дефектолог, она работает, у нее уже был опыт работы с такими детьми, она работает в больнице или работала раньше, сейчас работает с Верой, и она говорит, о, потрясающий ребенок, ей очень нравится. Угу. А вот завтра Вера поедет без родителей, одна.
Куда?
С классом.
Куда? Куда спустили ребенка?
Вот, это такое большое для нас событие, потому что всегда Вера, ну, то есть даже учась в этой школе, и при том, что у нас замечательные отношения со всеми, всегда мы ее сопровождаем, кто-то из семьи, либо я, либо бабушка, либо брат, сестра. Вот, ее не отпускают, ее там с продленки. Ну, в общем, не только Веру не отпускают, ну, просто что ее особенно не отпускают. Вот. А тут нам сказали, что нет, поедет одна. Мы такие, бах, отлично, ну все, ребенок вырос. Вот, так что можно переключиться на следующий.
Ну, вообще, это действительно очень-очень важно. Какие вообще ресурсы есть у родителей и педагогов, чтобы помочь адаптироваться, адаптировать особенно ребенка в школе? Что им может помочь в этом?
Ну, я всегда смотрела на то, что будет дальше. То есть я почему, в общем, я очень рада, что работаю в фонде «Жизненный путь», потому что это фонд, который помогает взрослым людям. И я смотрю, какой путь проходят те ребята, те родители, и куда вообще. И я участвую в том, чтобы их жизнь становилась лучше. Я понимаю, что... Ну, вообще, какой маршрут сегодня есть, и надеюсь, какой будет завтра этот маршрут. Вот. Мы готовим к тому, что, Вер, да, ты можешь работать отлично, и мы думаем о том, как создать ей это место, где она будет работать. Я не знаю, надо быть, наверное, самим такими добрыми, ну, и, в общем, думать о людях, которые ее окружают, вот, чтобы понимать, как им будет с ней общаться, и, соответственно, понимать, что им нужно для того, чтобы общаться с Верой. Вот. То есть я вот как-то захожу с той стороны всегда. Не всегда, но часто. Вот. И поэтому я Веру готовлю к тому, чтобы вот она смогла, например, попросить о помощи. Это самое важное, чтобы она смогла озвучить, что она, конечно же, знает адрес свой домашний. То есть если она заблудится, как, что, кому подойти. Ну, то есть вот эта безопасность, да, какая-то. Вот, научить ее математике, это вообще не самоцель, там, русскому языку. Но если она научится, отлично. Мы, ну, я вот не знаю ее возможности, и, в общем, никто не знает возможности наших детей. Раньше она хотела быть, ну, просто сидеть дома, там, что-то такое рисовать. Сейчас она решила, что она будет ветеринаром, парикмахером, ну, вот какое-то такое у нее. А я встречаюсь с людьми, у которых там дети уже по 20 лет, им там 25. И они говорят, ой, вы даже себе представить не можете. В 10 лет мы даже не знали, что в 20-25 они будут вот такими. Они столько всего могут, столько всего делают. Поэтому для меня здорово, что я вот работаю в фонде. Ну, в общем, не то, что я работаю в фонде, а что я вижу людей старше.
Ну, здесь у нас время, к сожалению, подошло, подходит к концу. Я могу сказать, что очень важно сам настрой родителей. Во-первых, нужно быть чутким и внимательным к тем запросам, которые есть у ребенка. Например,
ты молодец, ты просто умеешь здорово формулировать.
Слушай, ну, опыт-то, куда же его денешь, родительский. То есть быть чуткими к тому, что с ребенком происходит. У нас, например, ребенок посмотрел ролик про Красную книгу, и там были крупные... значит, крупные красные буквы «СОС». Ее испугали-то не исчезающие животные, а вот эти «СОС». И мы специально посмотрели этот ролик, обсудили этот ролик дома. И она все равно 2 недели рассказывала нам про этот «СОС», понимаешь? То есть вот этот момент, и, конечно же, не стесняйтесь говорить с педагогами. Педагоги — это не люди, которые призваны вести оборону против родителей. Это люди, которые хотят как раз нормальной, хорошей атмосферы внутри школы.
Ну, конечно, они боятся. То есть нужно понять, что они боятся, у них не хватает тоже опыта. Вот у нас, например, в детском саду девушка, она говорит: «Ой, а что, разве нам могут привести такого ребенка? У меня же нет специального образования». Могут, ребят.
Да, и главное, не бойтесь, дорогие друзья. К сожалению, время закончилось. Дарья Балахонцева и сегодня Игорь Попов делились своим опытом, как адаптировать ребенка в школе.
Конечно, надеюсь, что мы помогли хоть
кому-то. Да, конечно. Я тоже на это надеюсь. И, конечно, рад всегда тебя видеть здесь.
Спасибо большое.
До свидания.
До свидания.
Ничего особенного. 100% жизнь.